Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Это час с вами проведет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 26 июня. Сегодня, Юля, прошу прощения, сегодня говорим вот о чем. Украина совершила новый прорыв на юге, но потеряла 3 села на севере. Как живет город Купянск, пока на линии фронта совсем рядом усилились российские атаки. И посмотрим на гаубицу М-109 в работе под Бахмутом. Вечером 25 июля проект Deep State сообщил, что армии России удалось захватить 3 села к западу от захваченной Кармазиновки. Это Надежда, Сергеевка и Новоегоровка. До полномасштабного вторжения в этих крошечных селах проживало около 80 жителей. По мнению аналитиков, оккупанты нацелились на более крупный поселок городского типа Боровая Харьковской области, который расположен на левом берегу Оскольского водохранилища. Этот поселок уже был оккупирован россиянами и освобожден осенью прошлого года. Сейчас же, по мнению Deep State, россияне готовятся штурмовать Стельмаховку Луганской области по дороге к Боровой. В то же время спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии CNN де-факто опроверг потерю этих сел. Прямая речь: «Мы этого не подтверждаем, тактическая линия там особо не изменилась», — сказал он. Напомню, армия России уже около 2 недель проводит штурмы по линии Лиман-Кременная-Купянск и немного там продвинулась. Особенно ожесточенные бои идут в районе Масютовки и в Серебрянском лесничестве. По мнению Американского института изучения войны, Россия таким образом хочет отодвинуть фронт от фактически захваченной ею Луганской области. А украинское военное командование считает, что таким образом агрессор пытается отвлечь силы обороны Украины от боев на юге вокруг Бахмута, где у ВСУ есть частичный успех. В студии сегодня поговорим о том, как оккупантам удалось выбить ВСУ с позиции к западу от Сватова, если это правда. Насколько опасен для Харьковской области новый плацдарм оккупантов? И может ли мини-прорыв армии России в Луганской области отвлечь ВСУ от юга Украины? Сегодня с нами будут начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке, основатель благотворительного фонда «За Крым и небо Украины» Игорь Романенко и военно-морской эксперт военного портала Defense Express и капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий. Друзья, подписывайтесь на канал Украинской службы «Радио Свобода» в YouTube, ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ну и будем благодарны, если поставите этому видео лайк. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитория. Смотрим для начала, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Продолжаются наступательные действия сил обороны на север и юг от города. Бои идут в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. По Делиевке, Предтечино и Клещиевке нанесены авиаудары. На северо-восток от Бахмута штурмовая авиация РФ била по Серебрянке и Спорному. К западу от Донецка армия Украины отбила атаки в районе Авдеевки и Марьинки, где продолжаются бои за западную часть. Авиация РФ била по Невельскому и Красногоровке. Лиман-Кременная-Купянск. Российские войска здесь находятся в наступлении. Им удалось расширить плацдарм возле Кармазиновки и захватить 3 украинских села – Надию, Сергеевку и Новоегоровку. В районе Белогоровки, Кузьминовки и Новоселовского РФ нанесла авиаудары. Deep State полагает, что агрессор планирует развить атаку в направлении Стельмаховки, Угледар. Украинские войска имеют успех в направлении Старомайорского. Закрепляются там на новых рубежах. Новомихайловка, Золотая Нива и Макаровка были под авиаударами.
С нами на связи начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин. Господин Беседин, здравствуйте.
Доброго дня.
Андрей, ну мы видим усиление российских атак на Купянское направление, да, так в общем называют, но это там очень достаточно длинная линия фронта, Лиман-Кременная-Купянск. Как это сказывается на жизни в Купянске?
Постійні обстріли, постійні руйнування критичної інфраструктури, помешкань людей, травмування, на жаль, є загиблі. Ми бачимо це протягом вже 2 років, що країна-терорист Росія вміє воювати тільки з цивільним населенням, з цивільною інфраструктурою, і що вона робить, здійснюючи терор.
Андрій, а із чого обстрілюють? Із какого, з якого оружия? І прицельно, по яким-то об'єктам, або просто от площадний обстріл?
Хаотичний обстріл кожен день, спочатку з моменту деокупації, це з вересня 22-го року, не було жодного дня, що Купянська громада не обстрілювалася. А ще... Озброєння, вибачаюсь, озброєння, все, що є в арсеналі країни-агресора, країни-терориста, це і міномет, і артилерія, і РСЗВ, все танки, все летить в нашу сторону.
Сегодня официальные рекомендации, ну, от городских властей или центральных украинских властей эвакуироваться из Купянска, нет?
Евакуація добровільна. У нас триває з листопада 22-го року. Є певний алгоритм, відпрацьований постійний кол-центр, там повний етап від дзвінка до приїзду спеціальної машини за людиною, переміщення в місто Харків. Там з ними працюють волонтери, психологи, надають всю необхідну допомогу, там і переміщують людей за потреби в більш там безпечні регіони. На зараз питання про примусову евакуацію для Купянської громади не стоїть.
А яке кількість зараз громадянських в місті?
Якщо ми кажемо в цілому за громаду, 12,5 тисяч. Якщо ми кажемо за місто Куп'янськ, це 6200 людей.
Андрей, чтобы понимать, да, ну вот вы находитесь сейчас в Купянске, а в каком расстоянии от самого города идут бои, да, вы сейчас говорите об обстрелах, а вот столкновение с агрессором, я так понимаю, там и в Дворичной, да, вот они давят, это вот буквально считанные километры, ну то есть это все слышно, да, в самом городе.
Да, постоянно чути, мы бачимо и визуально це, тому що рельєф там Купянської громади, і сусідньої громад, він такий постійний підйом і спуски, тому нам там з оглядового майданчику видно вся лінія фронту і всі зіткнення, які відбуваються, а це відстань десь приблизно 8 кілометрів від міста Купянська.
Вот уже около двух недель продолжаются боевые действия, но такие активные, именно штурмовые действия со стороны армии Российской Федерации. Но вот в течение всего этого времени вы видели, чтобы затихали эти боевые действия? Если сравнивать с первоначальным натиском, да, когда замминистра обороны Анна Майер сообщила о начале боев на Купянском направлении, какая интенсивность сейчас? Ну хотя бы там, да, ну по звукам, да, как вы это видите из города?
Зараз ситуація стабілізувалася, наші Збройні Сили дають гідну відсіч ворогу, вони розуміють плани ворога, вони знають напрямки, з яких ворог може там вдарити, і контролюють цю ситуацію. Да, там першочергово там на протязі там двох тижнів на початку ворог намагався вести там штурмові дії, але поніс дуже великі втрати і відступив.
Андрей, я думаю, у вас есть какая-то версия, да, происходящего. Зачем это делает армия Российской Федерации? Захватить реально Купянск, да, который уже был захвачен в ходе полномасштабного вторжения России, освобожден силами обороны Украины, или оттянуть силы вооруженных сил Украины с других направлений?
Я думаю, комплексно. З моменту деокупації у них є плани повернути ті території, з яких їх вибили наші Збройні Сили. І вони намагаються це зробити постійно. Їм, в них, звісно, нічого не виходить. Наші хлопці гідно відбивають атаки і сантиметр за сантиметром звільняють наші території. Звісно, це логістично, їм важливий дуже вузол, тому що тут і залізна дорога, і там певні природні фортифікації, і певні напрямки ті, які більш були такі, да, інтенсивні на протязі цього року. Це там Бахмутський напрямок, це Лиманський напрямок, і зараз там Запорізький напрямок. Звісно, вони хочуть, щоб менше техніки нашої, менше хлопців були там, тому по всій лінії фронту намагаються десь розтягнути нас.
Андрей, последний вопрос. Россия всегда ведет мощную пропаганду на тех территориях, которые планируют захватить, ну, которые они считают, да, такими прифронтовыми, пограничными для себя. Мы это видели в Бахмуте. Сейчас, с вашей точки зрения, есть ли в Купянске жители, которые верят российской пропаганде, и какая часть приблизительно их?
Дуже малий відсоток, тому що всі бачать, всі розуміють, що таке країна-терорист, що таке країна-агресор, тому що відчувають на собі постійні обстріли, постійні руйнування. На жаль, пропаганда – це найкраще, що вони вміють робити і навчилися там промивати мізки. Вона ще в деякій мірі десь працює, але цей відсоток з кожним днем стає все менше і менше. І ми, знаходячись на своєму місці, постійно працюючи, комунальні підприємства, критична інфраструктура, даємо впевненості людям, і люди знають і відчувають, що дійсно цивілізований світ зараз знаходиться тут, а пітьма поруч, але ми надіємося і віримо в наші Збройні Сили і знаємо, що найближчим часом вся територія України буде звільнена.
Андрей, спасибо большое, что нашли время с нами пообщаться. Надеемся, еще увидимся в эфире. Андрей Беседин с нами был, начальник Купянской городской военной администрации. Направление Купянское сейчас, ну, скорее всего, самое горячее на всей линии фронта. И было определенное продвижение к югу от Купянска со стороны российских войск к западу от Сватова. Хотя, кстати, спикер восточной группировки вооруженных сил Украины Сергей Череватый в комментарии американской медиакомпании CNN опроверг продвижение россиян, сказал, что линия фронта не очень-то изменилась вот на этом направлении сейчас. Ну а сейчас посмотрим, как под Бахмутом работает САУ М109. Ее плюс, как и всей западной техники сейчас в Украине, в том, что ей не грозит пока что дефицит снарядов. Мой коллега Борис Сачалко с настоящего времени побывал на позициях артиллеристов, которые прямо сейчас отодвигают россиян на флангах вокруг Бахмута.
Можно долго пересчитывать технические характеристики американской самоходки, но главное ее преимущество в том, что на нее много снарядов. Часто приходится слышать, что на советские САУ, особенно крупного калибра, снарядов не хватает, их приходится экономить. Так вот, М109 может работать, не стесняясь.
Красавчик наш! Алле, алле.
Огонь!
Ви саме так собі уявляли службу?
Точно, я вам скажу.
Не так?
Точно не так. Ну, знаєте, хто собі хоче, щоб воювати?
Воєнний з позивним Тайсон із покоління уже нових молодих українських офіцерів, які виросли на війні. Йому 22. Кандидат в мастера спорту по боксу. Бути в армії мечтав з дитинства. Воєнний ліцей, академія, ВСУ і тепер передаває возле Бахмута.
Ну, я розумію, звісно, що йду в армію, по-любому... Це така професія, що рано чи пізно треба воювати, скажуть, будемо воювати, захищати свою Україну. Це наша робота.
Я коректую вогонь свої батареї, накоплюю, підстягую, то ми їх розбиваємо, в них нічого не виходить.
Огонь! Огонь!
155-й калібр снаряд около 50 кілограмів.
Спина втомлюється так тягати?
І вечором уже не я.
Снаряды аккуратно чистят и заряжают.
Дякую. Поехали, родимая. Оп, извини. Благодарю. Андрюха, готов!
А как вы напрацювати на американской гармате?
Получше, чем на нашей. Дайте полный рост. Ага, а там раком лазать.
Не, ну воно найкраще тим, що калібр, точність. Плюс місто більше, це однокімнатна квартира, можна сказати.
Всі вони солдати одної з танкових бригад ВСУ. Говорять, обучатися на пушки було несложно. М109 САУ не нове, уже опробовано на многих воїнах, і управління мало відрізняється від совєтської. Тайсон говорит, российской техники на передовой стало меньше, и ее берегут.
Они, можно сказать, відходили, наші наступають, працюємо по живій силі. Ми нарощуємо сили потихеньку. 100-200 метров, ну, потихоньку, но идем вперед.
После поражения цели расчету дают команду маскировать пушку. Во время 5-минутного перерыва чай, кофе, артиллеристы лишь успевают рассказать. САУ часто меняет позиции, линии фронта движется каждый день.
Ну, как, линия фронта есть, мы то с той линии фронта стреляем. Идем до линии фронта, то есть.
Ну, да.
Работаем, працюем, да.
Давай. Ё-моё. Что там? Работа?
Народ требует
победы. За счет чего украинской армии удается наступать, у 22-летнего Тайсона есть несколько версий.
Перший вариант, мы, может, не были готовы до такого масштабного наступа. А другий вариант, может, какая-то такая тактика была. Треба было відтягнути, можно сказать, загнати в якийсь плацдарм, а потом піти в контрнаступ и их там накрити.
Теперь будет самое интересное.
А вони важче, ніж ті?
Вони старые, конечно. Фу, господи, поможи.
Скільки вам років?
за 4 було позавчора.
Ти смотри, яка батька, її треба не то, що гладити, її треба полірувати.
Батьку мені сказав.
Это зайка наша.
Огонь опять по живой силе.
Легковую технику тоже, да, пробила?
Ну, такая, например, НТБ.
Легко бронирована.
Легко бронированную технику, она прошивает дело реже.
У каждого солдата есть свои планы на время, которые здесь называют «после победы». Когда она наступит, никто не загадывает.
Остров!
Ой-ой-ой-ой-ой.
Чи бачили розрив?
Так, тільки що побачили, гарно пішло.
Прицел той самий.
Люблю попадати. Коли попадаєш, у мене ж душа радується.
Прицел той самий.
Да.
Часто попадає.
Є смисл в этой роботі.
Давай!
Кандидат в мастера спорта по боксу Тайсон говорит, в мирные переговоры не верит.
Знаете, это буває місцями дуже тяжко. Ну, це загартованість, яка була ще раніше, як спортом займались. В принципі, загартованість то допомагає. Знаєте, як в принципі, один на один, другого немає. Так до останнього рубимося і все буде у нас файно.
Спасибо.
Грибок и плесень – это то, что оставил после себя потоп в домах херсонцев. После разрушения российскими войсками дамбы Каховской гидроэлектростанции только в одном Херсоне подтоплению разной степени подверглись 1000 домов. Стены в них до сих пор пропитаны влагой. Как сушить? Чем дезинфицировать? Об этом в сюжете моих коллег из Херсона.
Я похоронила чоловіка, ми не встигли документи переділити. Я залишилась одна, мене сил немає, я не знаю, зможу я його сама зробити чи ні. Уже не здоров'я, не сил, нічого немає. Я не знаю, як я буду жити.
Да я поїхала, мені помог свату, тут він недалеко живе, то він мене забрав. Ну, вже вода підходила. Я не ожидала. Ну як, ми поподнімали холодильники, поподнімали всі вещи, поподнімали наверх. Я не думала, що таке буде. Я взяла сумку, ночнушку, халат, спортивний костюм, труси, носки. Все. Ну, коротше, винесли все, викинули. Все. Дивани всі розкисли, шифонери, мебель, одежда, дітське. Все повикидали.
Де ви зараз живете?
У родичів. Ну, машини три, мабуть, було. Ну, все, ви ж бачите, повністю все. Подушки, одіяло, ну, одежда, все. Посуди половину повикидала, тому що, ну, просто її немає де хранити. Поли всі позривали, тому що мокро. Тут ось провалилось. От все розтрощено. І ось ще кімната. Он сьогодні там гриби знімала зі стін. Там позривали їх. Ось валяються. На стенах от он. Вот тут повырастало.
Может, я большой?
Да, нет, может, ну давай, давай. Может, не
рвись, а потом. За півгодини нам вдалося обробити десь 50-60 квадратних метрів. Думаю, люди би самі би не змогли це все зробити. Це скільки треба часу, скільки засобів всяких. А тут одразу приїхали, поставили, за півгодини, можна сказати, пів хати зробили. За один робочий день 5-6 будинків можемо обробити підвальних приміщень. Десь так.
Ми виносимо бруд, потім його техніка його забирає, потім зачищуємо. Приміщення має бути відповідно відключене від електропостачання. Після цього ми можемо застосовувати цю технологію холодного туману. Наразі в Херсоні нема альтернативи цьому, немає шкідливих речовин, токсичних речовин та отруйних речовин. Потрібна друга дезінфекція через 24 або через 48 годин. Тоді образується на стінах захисний шар, який не видно оком, але він не дозволяє знову розповсюдженню пліснів та грибів. Картина дуже страшна, але після обробки цього вже не буде понад 200 днів. Ну, раніше використовували хлор, але це, ви знаєте, це доволі отруйна речовина. надходить дуже-дуже багато заявок, наразі їх все більше і більше. Порахувати заявки дуже складно, тому що всі будівлі, бомбосховища, які були уражені під час катастрофи на Каховській ГЕС, потребують хімобробки.
Вечером вчерашнего дня проект Deep State сообщил, что армии России удалось захватить три села к западу от уже захваченной оккупантами Кармазиновки. Это Надежда, Сергеевка и Новоигуровка. До полномасштабного вторжения в этих крошечных селах проживало около 80 жителей. По мнению аналитиков, оккупанты нацелились на более крупный поселок городского типа Боровая Харьковской области, который расположен на левом берегу Оскольского водохранилища. Боровая уже была оккупирована российскими войсками и освобождена вооруженными силами Украины осенью 22 года. Сейчас же, по мнению Deep State, россияне готовятся штурмовать Стельмаховку Луганской области по дороге к Боровой. В то же время спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии CNN де-факто опроверг потерю этих сел. Прямая речь, мы этого не подтверждаем, тактическая линия там особо не изменилась, сказал он. Я напомню, что проект Deep State заявляет о продвижениях на карте вооруженных сил Украины и российских оккупантов, основываясь на фото и видеоматериалах, которые верифицируют и привязывают к местности. С нами Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, основатель благотворительного фонда «За Крым и небо Украины». Игорь Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер вам.
Давайте немножко расскажем нашей аудитории, да, каким образом, с вашей точки зрения, возможно, удалось вооруженным силам Украины пришлось отступить из вот этих трех сел. Они хоть и крошечные, да, но я прошу коллег сейчас показать карту. Там вырисовывается такой определенный плацдарм для дальнейшего наступления, вырисовывается вот направление Стельмаховка, ну и дальше Боровая. Насколько это опасно, с вашей точки зрения, зачем вообще оккупантам сейчас Боровая?
В целом я хотел бы напомнить, что Путин как бы своим войскам не снимал задачу относительно захвата Луганской и Донецкой области, военно-политическую задачу, в границах административных. Есть вопрос военный, мы сейчас его рассматриваем. Конечно, это вклинение может иметь дальнейшую перспективу, если противник использует резервы войск, живой силы, резервы по нанесению ударов по нашим объектам, ну и с той целью, как вы и говорили, продвижение как бы дальше. В целом надо понимать, что на востоке нашей державы Украины проходит стратегическая оборонительная операция с конца января этого года, в ходе которой противник медленно, но продвигается вперед. Последнее время на несколько километров по таким направлениям, как Сватово, Лиманское, Купянское. И вот этот пример, который вы приводите, он одна из составляющих тактических действий противника для того, чтобы попытаться выполнить эту задачу. То есть они, им это не удается на протяжении более года. Но сейчас за полгода противник тоже готовился и к нашим действиям наступательным, и к своим. Они создали на востоке группировку войск, около 100 тысяч, бронетехники 2 тысячи, собрать артиллерийских систем до полтысячи, ну и так далее. И используя эту группировку, пытается продвигаться вперед и наносить соответствующие действия. Там идут очень ожесточенные бои, особенно вот на тех трех направлениях: Купянское, Сватовское и Лиманское, ну, в том числе вот этим вклинении, где вы показали на карте. Наши со своей стороны перебросили сюда артиллерийские резервы и другие, и ведутся оборонительные бои с целью приостановить это движение противника.
Вот это продвижение и эти бои на Купянском направлении, они могут повлиять на продвижение ВСУ на юге Украины. Тут же, наверное, и такая еще побочная цель, да, преследуется оккупантами, не только захватить весь Донбасс, но и отвлечь внимание вооруженных сил Украины от юга, где есть сейчас ограниченные успехи. Ограниченные, но есть.
Конечно, вы верно говорите о военном аспекте этих действий, поскольку, ко всему прочему, противник хочет вынудить наше военное руководство принять решение относительно того, чтобы задействовать те стратегические резервы, которые мы готовили к наступательным действиям, в первую очередь на юге, а может быть и не только на юге. Это будет видно. Пока удается сохранять до 70% этих резервов, и поэтому цель противника действовать по всему ширине фронта, а общий фронт протяженность более 1500 километров, для того, чтобы растянуть наши войска, для того, чтобы мы вынуждены были использовать свои резервы и таким образом ослабить давление на юге, на Мелитопольском, Бердянском направлении, а также вокруг Бахмута со стороны сил обороны Украины.
Господин Романенко, вы говорите, что это будет видно, если вооруженные силы Украины применят свои резервы на Купинском, в частности, направлении. А почему это будет видно? Как поймем мы?
По интенсивности продвижения и по количеству задействованных сил. То есть, если по данным, скажем, иностранных источников говорится о том, что до 70% резерва у нас еще сохраняется, они готовятся для более интенсивных ведения наступательных действий. Для того, чтобы их начать, на мой взгляд, необходимо дополучить в полном объеме вооружение и технику, которые уже анонсированы нашими союзниками. Но вот середина лета, поставки эти не закончились, и там разное процентное пополнение, сейчас уже подняли там в отдельных 90, от 60 до 90%. Они осуществлены, оставшиеся еще происходят. Но особенно, конечно, важно для нас средства разминирования или минирования, напротив, там всего 10-15%. Из того, что заявлено и обещано. То есть дополучить все это, собрать свои возможности нашего военно-промышленного комплекса. Уже изучена оборона противника и Запорожье на Таврийском направлении. Как известно, идут определенные бои, там плацдарма на Херсонском направлении, связано с мостом в сторону Олешек. И я думаю, что август месяц — это будет время, когда придется принимать достаточно сложное решение относительно задействования этих резервов. Для того, чтобы это делать, надо иметь силы по нанесению ударов по объектам противника на направлении действий этих резервов.
А почему дедлайн в августе, вы говорите, да, когда украинскому командованию придется принимать это решение?
Потому что сейчас не успевают наши союзники выполнить те планы, которые были с ними согласованы по обеспечению нашей соответствующей техники. С учетом того, что у противника есть преимущество в авиации, для нас принципиально важно наличие боеприпасов, артиллерийских систем, дополнительных бронетехники и средств противовоздушной обороны, войсковой так называемой противовоздушной обороны, которая может и должна действовать с войсками для того, чтобы прикрывать действия наших войск с воздуха, где есть преимущество авиации противника.
Давайте посмотрим небольшое видео, фрагмент атаки на запорожском направлении. Мы об этом направлении немного с вами говорили. Это видео бойцов 47-й отдельно механизированной бригады «Магура» вместе с десантниками 78-го полка «Герц», которые ведут наступление в районе Работино.
Рухаемся до зеленки, рухаемся до зеленки, рухаемся, рухаемся, ползем туда.
Ну вот как все выглядит на земле, в частности, возле Работина, на которой вот на это направление вот много надежд возлагается сейчас в украинском обществе. Игорь Александрович, как вы считаете, ну вот уже несколько месяцев идет украинское наступление там, и понятно уже определенные тенденции, понятно... Понятен уровень заминирования со стороны российских оккупантов на юге Украины. Понятен темп поставок вооружений вооруженным силам Украины. Понятно сейчас и темпы, ну, наверное, ориентировочные продвижения, на которые способны сейчас ВСУ, да, в условиях оснащенности своей и этой заминированности. Как вы думаете, ну, в этом году реален ли выход к Азовскому морю или вот такую амбициозную цель придется отложить на следующий год?
Если будут обеспечены соответствующие поставки вооружений и боеприпасов, логистика со стороны наших союзников, ну и мы сконцентрируем наши возможности, то это реально.
Критикуют, появилась критика определенная со стороны Бундесвера в сторону вооруженных сил Украины. Ну, хотели они это сохранить, видимо, в тайне, но немецкое издание Bild получило ссылку на секретный документ Бундесвера, и немецкие военные отметили среди главных недостатков вооруженных сил Украины разделение боевых подразделений, из-за чего не просматривается совместное ведение боя. Это не только увеличивает опасность дружественного огня, то есть ответного огня со стороны собственных войск, но и в направлении главного удара отсутствуют маневренные подразделения для развертывания наступления или устранения огневого преимущества. Ну и вторым недостатком в Бундесвере, якобы в украинском наступлении, является отсутствие надлежащей подготовки у командного состава. И все это и с точки зрения вот, немцев и объясняет медленное продвижение украинцев на юге Украины. Это конструктивная критика, как вы считаете?
Кое-какие элементы имеют место на отдельных направлениях. Но в целом я хотел бы обратить внимание на то, что они живут в условиях проведения учений на базе своих боевых документов и доктрин. Как бы то ни было, учений, я это подчеркиваю слово, и мирного времени, в котором они живут и в котором они готовят эти войска. Это отличается от реальной ситуации, которая у нас имеет место не как на востоке, так и на юге, от требований соответствующих их документов и от порядка задействованной техники. Значит, то, о чем они говорят, было бы возможно, если бы имело место массированное использование как техники вооружений, так и войск, которого у нас пока нет. А нет в связи с тем, что оказалась достаточно сильная и мощная оборона, которая имеет противников несколько линий 3 и на глубину от 30 больше километров. Поэтому... И с учетом оборудования этой обороны, минирования, значит, противотанковые РВ, инженерное оборудование и так далее, значит, действовать вот таким образом в этих условиях нерационально с нашей точки зрения. Поэтому приходится действовать малыми группами пехоты, о которой идет разговор. И в том числе наши, ну мы уже говорили о том, что не поставляется в нужном количестве техника для разминирования, и фактически эту работу, тяжелейшую работу, делают наши пехотинцы, поэтому все достаточно замедленно. И я еще раз, на мой взгляд, хочу сказать, что когда будут использовать все возможности по доукомплектованию, формированию вот таких сил, то после этого, я думаю, будет военным руководством приниматься решение на задействование, нанесение в первую очередь ударов на направление главного удара в наступательных действиях и заведение в эту брешь наших резервов.
Игорь Александрович, а зачем такие документы вообще появляются, эти секретные документы Бундесвера? Они пытаются перенять опыт Украины, пытаются помочь Украине. Как вы думаете, какая цель вот такого исследования введения боевых действий сейчас, украинского наступления?
Надо четко понимать, что война в Украине, она многогранно воспринимается различными странами, и это далеко не наше представление об этой войне. Поэтому все, кто нам помогает и не помогает, пытаются собрать информацию, поскольку в 21-м столетии, это, ну и не только в 21-м, может, в предыдущем, понимаемо, что после Второй мировой войны, наверное, более масштабного ведения боевых действий в истории человечества не имело места. И поэтому, ну, тем более, что в современных условиях современное оружие, какие бы там войны перед этим не были, достаточно масштабные по количеству личного состава. И поэтому это все интересует. Интересует, естественно, государства, которые предоставляют нам отдельные виды вооружения. Вы посмотрите, значит, многие массово не поставляются, не только потому, что у них нет возможности, а еще и потому, чтобы были проведены испытания в ходе этой войны их вооружения. Вот, если хотите, была создана определенная реклама их вооружения, если оно бы применялось успешно. Таким образом, они имели дивиденды на дальнейшую продажу этого вооружения. К сожалению, есть с их стороны и такой прагматический подход. Поэтому изучают все, кто могут в государствах, особенно те, кто занимается в сфере обороны и безопасности различных государств, для того, чтобы менять уже ситуацию. И за этот год во многих европейских странах это имело место, начиная с финансирования своих вооруженных сил и в том числе изменения тактики, значит, и оперативного искусства уровня стратегии. Эти процессы происходят одновременно в ходе нашей войны.
Уже полтора года продолжается большая война России против Украины. Игорь Александрович, такой военно-политический вопрос. Вы, наверное, следите, да, за публикациями в западных СМИ, настроениях, в западных обществах, заявлениях политиков. Как вы думаете, там не наступает потихоньку, ну, какая усталость от украинской истории, да, от нападения России на Украину, рутинизации этого конфликта не происходит сейчас, но вот пока украинское наступление не такое зрелищное, как рассчитывали, судя по всему, западные политики, да, и западные общества.
Ну, насчет зрелищности у нас тут другие задачи, хотя это составляющие информационной войны, и они важны, и мы работаем в этой сфере, но нас в большей мере волнует ведение войны и результаты войны как, собственно, по сути войны. И поэтому очень важны этапы этой войны, в которой мы находимся, и перспективы. Это было предсказуемо. Вопрос не только в то, что там заявлял генерал Чехии, президент Павел, а то, что, в общем-то, по ресурсам, кто маломальски представляет систему подготовки и ведения войны, понимает, что вот этот ресурс, если в таком количестве будет использован, то в этом году набрать новый достаточно сложно. Вот, поэтому это, кстати, одна из причин, что очень аккуратно наше военное руководство относится к тому, когда именно и как применить эти резервы, которые собирались в течение определенного времени. Поэтому, конечно, есть силы в каждом из государств наших, в том числе союзников, которые и поддерживают нас, их пока большинство, и те, которые выступают за, так сказать, прагматичные, меркантильные свои интересы. То есть это деньги на эту помощь Украине могут потратить для улучшения благосостояния, не понимая о том, что мы ведем войну не только за свои интересы, реализации демократических принципов в нашем государстве, а ставим интересы и европейских государств. Человек слаб по себе, и надо постоянно заниматься его воспитанием, разъяснением, подачей информационной, правдивой, я это подчеркиваю, а не фейковой. И в этом есть противодействие сторон в информационной войне как важнейшей составляющей широкомасштабной гибридной войны.
Спикер сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские войска уже используют для ударов по Украине иранские шахеды, которые собраны на территории Российской Федерации. Я так понимаю, речь идет о заводе вот на территории Татарстана. Вот мы видим фотографии, вот уже маркировка кириллицей, и сделали вывод в вооруженных силах, что это уже российского производства шахеды. Господин Равненко, как вы думаете, ну а что, Иран России, получается, уже и не нужен, и стоит ли ожидать кратного увеличения количества произведенных шахедов, ну, естественно, их количество, которые будут атаковать украинские города, то есть речь уже может идти там не о двух десятках, да, а о сотне, допустим, во время одной атаки на украинский город, и готова ли к такому сценарию украинская система противовоздушной обороны, будет ли больше прилетов?
Здесь хотелось бы сказать о нескольких аспектах вокруг этого. Ну, во-первых, в Татарстане, там по открытым источникам, строительство должно было осуществляться 9 месяцев, которые, значит, как бы не прошли. Но это ж может быть поэтапное, то есть уже что-то построили, что-то начали производить, так или иначе, раньше или позже, но они достроят и на полную мощность будут выпускать, и поэтому, конечно, количество этих средств вырастет у нашего противника, страны-агрессора. И с одной стороны. С другой стороны, большие у них затраты на высокоточные ракеты, хотя там тоже они увеличили количество в производстве, в месяц уже довели там до 60, ну, смотря по каким типам ракет современных, высокоточных. Там отчасти работают санкции, но не в полной мере, поэтому они выпускают. И ракетами вопросы, как они считают, решить невозможно, поэтому комплексируют. И мы видим по нанесению ударов по Одессе, где были и ракеты баллистические, крылатые, ракеты типа комплексов, типа «Беглик», «Корабль», крылатые ракеты, беспилотные аппараты, баражирующие боеприпасы. В связи с этим, естественно, возникает вопрос о формировании соответствующей противовоздушной и противоракетной обороны, о которой мы уже можем говорить в связи с тем, что зашли батареи соответствующих комплексов и «Патриотов», и «Самти», но их количество недостаточно. Ну, якобы заявляют американцы и фирма «Рейтон», что «Патриоты» до 2024 года к конца еще могут предоставить нам 5, но когда это будет, а мы видим, что необходимы такие средства уже сейчас. Отчасти повышается потенциал, то есть, например, американцы будут обеспечить поставки зенитно-ракетного комплекса старого, но он еще рабочий, «Хок», по аэродинамическим целям, таким как самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, а также увеличиваются возможности по уничтожению беспилотных летательных аппаратов, значит, за счет поставок большего количества гепардов, за счет поставок боеприпасов, ну и не только гепардов, других средств. Поэтому здесь хотелось бы напомнить, что гражданам, которые нас сейчас смотрят, что есть уже такой застосунок ЕППУ. Если с одной стороны не рекомендуют и есть ответственность, если снимают воздушные удары, значит, это помогает противнику, то с другой стороны, если установить такой додаток с использованием Е-застосунка, то можно помогать отснять, там нажимаешь одну кнопку, и эта информация быстро сбрасывается нашим средством противовоздушной обороны, и это надо и можно сделать, поскольку это будет обеспечивать информационно по очень сложным низколетящим целям нашим средствам, которые таким образом могут иметь информацию и более эффективно их уничтожать.
Зеленский попросил президент Украины у Британии, ну и других стран Запада, больше систем ПВО, чтобы защитить Одессу. Как вы думаете, а сколько нужно систем, ну, Патриотов, СМПТ, я так понимаю, идет речь о современных системах, чтобы они сбивали вот эти вот калибры, ониксы, которыми Россия может уничтожать город, да, и портовую инфраструктуру? О каком количестве может идти речь?
Ну, конкретно вокруг города такого, как Одесса, это с точки зрения противовоздушной, противоракетной обороны, желательно зенитных ракетных комплексов с возможностью от 4 и больше.
А есть такие возможности сейчас вот в Америке?
Я хочу пояснить. Потому что если их мало, их приходится размещать ближе, так сказать, в городских застройках и так далее, потому что радиус действия и все остальное. И поэтому, когда производится боевая работа таких комплексов, то, к сожалению, обломки падают как и уничтожаемых целей, так и, значит, ракет от этих комплексов, и обломки тоже могут наносить, значит, ущерб охраняемым объектам. Но вопрос надо решать не только, например, против, это наиболее дорогостоящие, вот, и эффективные комплексы, в борьбе с баллистическими ракетами, а необходимы также вот то, о чем мы говорили, то есть зенитно-ракетные комплексы и истребители, которые бы действовали по аэродинамическим целям, то есть такие как АСТ, НЕСАМС, ну и соответствующего уровня истребитель натовский поколения 4-2+А.
Прямо сейчас, когда мы с вами говорим, появляется информация о том, что Россия выводит 12 Ту-95 к пусковым рубежам в районе Каспия. Это о каком количестве ракет может идти речь?
Ну, там в зависимости, у них, кстати, проблемы и с самолетами стратегическими, и с самими, мы уже обговаривали этот вопрос, с самими ракетами. Поэтому к чистой арифметике не надо как бы, ну, опираться на нее. Но по предыдущим нанесению ударов, к сожалению, это может быть там десяток, второй ракет с такого количества бомбардировщиков.
Спасибо вам большое, что были с нами за ваше время, Игорь Александрович. Игорь Романенко с нами был, глава, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант вооруженных сил Украины в отставке. К нам присоединяется военно-морской эксперт военного портала Defense Express и капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий. Господин Заблоцкий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, очень много слышат сейчас украинцы о том, что изменилась безопасностная ситуация в Черном море после выхода России из так называемой зерновой сделки. Но вот сегодня разведка Великобритании сообщила, что Россия вывела в южную часть Черного моря корвет Сергей Котов, что может говорить об увеличении рисков насилия в море. Вы следите за ситуацией, я так понимаю, в акватории Черного моря. Что там реально изменилось за это время? Как поменялось расположение, может быть, судов Черноморского флота? Флота, кто туда реально зашел, какие угрозы реально появились?
Ну, что касается корвета Сергей Котов, это патрульный корабль, это не корвет, у него нет ракетного вооружения, хотя место зарезервировано при постройке, но поэтому говорить, называть его корветом, ну, преувеличение, скажем так. Более того, было сообщение с той стороны, что якобы этот корабль был уже атакован нашими дронами. Подробности не сообщаются. Якобы была отбита атака, но подтверждения нашего генерального штаба пока нет, поэтому мы комментировать не будем. Что касается флота, значит, противник сохраняет подавляющее превосходство на море. Речь идет о том, что есть в его распоряжении от 57 до 83 боевых кораблей, подводных лодок и боевых катеров. Почему такой разнобой? Потому что, если говорить о чисто кораблях Черноморского флота, вот будет нижний предел. Но дело в том, что сюда переведена часть кораблей из Каспийской флотилии, а также буквально накануне вторжения в Черное море зашли десантные корабли Балтийского и Северного флотов. В свою очередь, часть кораблей Черноморского флота на этот момент находилась в Средиземном море, в Сирии, в том числе две подводные лодки, фрегат «Григорович». Поэтому вот такой разнобой в количестве. Ну, будем считать 80 кораблей и катеров потенциал. Это достаточно серьезные силы, тем более, что основу составляют корабли-ракетоносители, которые держат под прицелом практически всю территорию Украины. Это носители калибров, такие как два фрегата, проект 11-35-6R, адмирал Эссен, адмирал Макаров, известные уже нам. Это четыре корабля, малых ракетных корабля типа «Буян-М», которые несут также столько же крылатых ракет, как и каждый из этих названных фрегатов, по 8. Это универсальные пусковые установки вертикального старта, на каждом из них находится. И началось пополнение флота также кораблями, малыми ракетными кораблями типа «Каракурт». Это новая версия, усовершенствованная версия малых ракетных кораблей, которые призваны улучшить, скажем так, возможности с учетом недостатков, выявленных на предыдущих кораблях типа «Буян-М».
А их прямо в Крыму собирают, да, вот эти вот
Они их строят на нескольких заводах, в том числе в оккупированном Крыму. В Крыму их строили сразу два завода – Керченский залив и Феодосийское море. Но тут дело в том, что после того, как был оккупирован Крым в 2014 году, собственниками этих заводов, отжатых россиянами, стали разные компании. Значит, один из них, Керченский завод, стал, скажем так, после целой серии манипуляций незаконных с точки зрения юрисдикции Украины, перешел в собственность Акбарс. Эта компания в Татарстане находится, российская, входит в том числе в Ростех, ну, в общем, в эту, всю эту компанию, которая занимается вооружениями. А Феодосийский завод «Море», он стал собственностью другой компании, которая в Санкт-Петербурге строит эти же катера. У них близ самого города находится этот новый центр, построен все такое. Вот. И они успели построить 3 корпуса, но поскольку были введены санкции, чтобы ускорить или упростить себе жизнь, они забрали эти корабли и по Волге перевели их в Петербург там для достройки. Пока их ни один из них не достроили. Это феодосийские, я имею в виду, циклоны, каракурты. Что касается керченских, там ситуация немножко по-другому. Здесь было принято решение строить корабли чисто для Черноморского флота, 5 кораблей. Вот первый из них, «Циклон», 2 года проходит испытания, его сейчас сдали, наконец, вроде бы, ну, формально, во всяком случае, сдали. Это значит, плюс 8 пусковых установок калибров прибавляется в потенциал флота. Ну, еще один проходит испытания, плюс 3 еще строятся, всего 5. Ну, положительный момент еще один есть в том, что из 4 «Буянов» М, а вообще их было 6, 2 ушли на Балтику, а из 4 оставшихся один был поврежден, и его наша разведка зафиксировала буксировку туда через через Азовское море на ремонт, видимо, на завод, потому что здесь сил у них для ремонта нет и возможностей. Еще носителями ракет являются подводные лодки проекта 636-3. Это дизель-электрические подводные лодки. Они достаточно удачные, но морально устаревшие. У них нет систем воздухонезависимых работы дизеля под водой. То есть им нужно всплывать, заряжаться, погружаться. В общем, с точки зрения современной военно-морской науки, это не самое лучшее решение. Но зато они являются носителями тех же калибров с подводным стартом по 4 на каждую лодку. И являются особенно трудными целями, потому что являются скрытными. У них подводная лодка сама по себе, главный аргумент – это скрытность. Вот такое свойство, которое позволяет ей находиться, включая старт ракеты из-под воды. Поэтому тяжело с ними бороться.
Владимир, так, Владимир, касательно вот этой зерновой сделки, там вот сейчас появляются такие инсинуации, ну и надежды среди определенной части украинского общества, что, мол, страны НАТО могут присоединиться к конвоированию, да, определенных судов гражданских, которые будут идти из портов Большой Одессы к Босфору. Я так понимаю, что никто на это не пойдет, да, ну, объективно, ни Румыния, ни кто, потому что, ну, вот вы сейчас описали вот этот военно-морской кулак России в Черном море, и она вроде бы демонстрирует волю реально реально повреждать гражданские судна.
Да, вы правы. НАТО это все не нужно, потому что там смотрят прежде всего с точки зрения обострения, эскалации и так далее. Им это не нужна конфронтация, это лишний вариант обострения обстановки. Более того, для того, чтобы поражать суда, которые следуют в Украину, либо из Украины, из украинских портов, России вовсе не нужно задействовать флот. Дело в том, что весь фарватер находится, и весь этот маршрут находится в зоне досягаемости ракетного оружия, берегового базирования, плюс авиация. Плюс эти же корабли, которые были названы, они могут стрелять ракетами издалека и, в общем-то, поражать. Более 1500 километров, это для Черного моря более чем достаточно. Более того, они могут поражать и те же наши терминалы на Дунае, и суда во время погрузки там же, чего раньше не было, вот, и так далее. Поэтому говорить о том, да, я тоже хотел, чтобы нам они сопровождали наши, то есть суда, которые приходят к нам с грузом и уходят от нас с грузом, сопровождались. Но я лично я сомневаюсь, да и в общем-то экспертное сообщество тоже сомневается в том, что у НАТО будет решимость какие-то шаги предпринимать именно таким, в таком плане. То же самое можно сказать о Турции. Да, Турции это все интересно. Да, Эрдоган лично заинтересован, поскольку это материально для него достаточно серьезный удар, если сделка не состоится и не возобновится, и он будет что-то делать. Но, скорее всего, Турция тоже пойдет на такой шаг, как конвоирование судов, только в случае, если ее вынудят это сделать. А что это может быть? Это может быть подрыв на мине, например, это может быть обстрел неизвестными, в кавычках, турецкого судна в Черном море, ну и так далее. То есть это вот такой демонстративный шаг, поэтому Турция тоже в данный момент, она не готова, насколько я понимаю, поскольку с Россией ее связывают достаточно серьезные экономические, скажем так, отношения. Там и торговый баланс большой, и взаимная заинтересованность турок в российском рынке и России в турецком. Ну, мы помним ту ситуацию со сбитием бомбардировщиков в 2016 году, кажется. Вот. Так это все быстро. Это может быстро поменяться и как в ту, так и в другую сторону. Поэтому подождем, посмотрим, чем закончится встреча Украина-НАТО, комиссии совместные, и вот переговоры, которые уже анонсированы между Анкарой и Москвой, тоже на высшем уровне, ну, посмотрим. Но хотелось бы, главное, я считаю, что вот эта вот обстановка, она не имеет линейного решения. То есть мы с точки зрения военно-морских сил мы не имеем таких. У нас, скажем так, флот есть, но очень условный, потому что его еще надо строить, воссоздавать. После 2014 года мы практически его не пополняли. Ничем не было возможности и желания, наверное. Это сложный вопрос пока. Не для дискуссии в данный момент. Нам нужно прикрыть этот район с воздуха, нам нужна противовоздушная, противоракетная система, о которых вот здесь вот на эфире уже говорили. А главное, нужно решать вопрос на суше. Если с освобождением Крыма проблема эта будет снята. Вот. То есть решение морской проблемы лежит на суше. И это было всегда, достаточно сказать, если у нас еще время есть, минутка.
Одна буквально. Минутка, да.
Крым всегда брался с суши, все, кто хотел его взять, все его брали и в гражданскую, и во Второй мировой. Он всегда, и немцы брали его, и Красная армия брала. То есть там практически невозможно, при всем при том, что там делается вид, что это укрепление. Единственный случай, когда в 19-м году генерал Слащев на несколько месяцев задержал красные силы на перешейках, за что получил титул Слащев крымский. Но в конце концов конница Махно в октябре 20-го года все равно прорвала перешейки. Все равно Крым стал не белогвардейским и не панроссийским под триколором, как он до этого был у Врангеля. Вот. Я думаю, что ВСУ в конце концов тоже примут правильное решение и достаточно успешно освободят и Крым, и Черное море обеспечит морские интересы, в том числе Украины, в этом регионе.
Да, но действительно такие серьезные изменения в безопасностном смысле сейчас в акватории Черного моря, я так понимаю, это вредит интересам и Румынии, и Болгарии. Ну, молчу уже, да, про саму Украину. Там россияне бомбят не только Одессу, но и порты на Дунае, да, то есть вообще хочет уничтожить агрессор всю портовую инфраструктуру Украины. И вот вы действительно рассказали, наверное, о единственном выходе, это возврат Крыма. Владимир, спасибо вам большое. Владимир Заблоцкий был вместе с нами, военно-морской эксперт военного портала Defense Express и капитан первого ранга в отставке. Обсуждали мы, что поменялось с выходом России из зерновой сделки в Черном Море сложная там очень ситуация. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше, как обычно, ищите в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Не забывайте подписаться на наш канал в Ютубе, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. Ну и будем очень признательны, если поставите этому видео лайк, его благодаря этому видит больше аудитория. Удачи, завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».